На ближайшую к нам стену напрямую поступала информация с факельщика Нджамена, занятого поиском уцелевших среди каши обломков, оставшихся от отряда В.5. Поврежденный факельщик, к которому он приближался, увеличенный в 1000 раз, походил на взорванный изнутри гранат с медленно разлетающимися в разные стороны зернами и обрывками красной кожуры. Он на глазах превращался в облако мусора и замерзших газов, миллионов обломков микроэлектронных устройств, вырванных из гнезд, пакетов с пайками, искалеченных механизмов и распознаваемых по марионеточным судорогам рук и ног человеческих тел. Великого множества человеческих тел. Прожекторный луч Нджамены, преодолевший 20 тысяч миль и достигший 10-метровой ширины, играл на ледяных обломках, голубых от звездного света, выхватывая из мглы отдельные предметы, грани, лица. Его отраженный свет сразу состарил Гладстон.
«Адмирал», — медленно произнесла она, — «неужели Рой ждал, пока эскадра 87.2 перейдет в систему?»
Синг коснулся своей бородки.
«Вы хотите знать, не было ли это ловушкой?»
«Да».
Адмирал скользнул взглядом по лицам коллег и обернулся к Гладстон.
«Не думаю. Я считаю, мы считаем, что бродяги решили должным образом отреагировать на высокую концентрацию наших войск. Однако это означает, что они твердо намерены овладеть системой Гипериона».
«И они в силах добиться этого?»
Мейна Гладстон не отрывала взгляда от кувыркающихся обломков у себя над головой. Перед камерой проплыло тело молодого мужчины, наполовину вывалившееся из скафандра. Я увидел вылезшие из орбит глаза и взорванные давлением легкие.
«Нет», — отрезал адмирал Синг, — «они могут обескровить нас, могут оттеснить нас к самому Гипериону, но не могут ни вышвырнуть нас из системы, ни нанести нам поражение».
«А портал?» —
голос сенатора Ришо дрогнул.
«Не уничтожить нуль портал», — добавил Синг. «Он прав», — подтвердил Морпурга. «Тому порукой мой профессиональный опыт».
Гладстон со странной улыбкой поднялась с места. Все присутствующие, в том числе и я, поторопились подняться.
«Вы поручились»,
— негромко сказала она, обращаясь к Морпургу.
«Вы поручились».
Она скользнула взглядом по лицам своих сотрудников.
«Мы встретимся здесь, когда этого потребуют события. Связным между мной и вами назначаю Ли Хента. Работа правительства, господа, будет идти в обычном режиме. Всего хорошего».
Все стали расходиться, только я вернулся на свое место и вскоре остался в комнате один. Динамики вновь заработали на полную громкость. На одной волне слышались громкие мужские рыдания, на другой, сквозь треск и щелчки помех, гремел чей-то маниакальный хохот. Надо мной, за моей спиной и с обеих сторон, медленно двигались во тьме созвездия, и свет звезд равнодушно серебрил руины и обломки. Дом правительства был выстроен в форме звезды Давида. В центре ее, защищенный низкими стенами и кущами деревьев, рассаженных в особом порядке, находился сад. Конечно, не такой обширный, как Оленей парк со своими зелеными просторами, но не менее живописный. Поздним вечером я вышел туда на прогулку. Яркое сине-белое небо центра уже покрывалось позолотой, когда меня догнала Мейна Гладстон. Несколько минут мы молча шли бок о бок. Я заметил, что она переоделась в длинное платье, какие носят величественные матроны на Потофе, свободного покроя, с пышными складками и вставками сложного темно-синего и золотого рисунка, точь-в-точь вечерний небосвод у нас над головами. Руки она держала в карманах, широкие рукава раздувались на ветру, подол касался молочно-белой каменной дорожки.
«Вы позволили им допросить меня?» — начал я. — Любопытно, почему?
— Они не транслировали допрос для своих сообщников. Голос Гладстон звучал устало. Никакого риска разглашения секретной информации не было.
Я улыбнулся.
И тем не менее, я подвергся всем этим испытаниям с вашего ведома.
Служба безопасности хотела узнать о них все, что только возможно. Все, что они выболтают.
Ценой кое-каких не очень приятных ощущений с моей стороны, заметил я.
Да.
Ну и известно теперь безопасности, на кого они работают.
«Этот человек упомянул фамилию Харбрид», — ответила секретарь Сената. «Наши люди почти уверены, что речь шла об Эмлеме Харбрид».
«Управляющей биржей на Асквите?»
«Да. Она и Даяна Филамель связаны со старыми монархистскими фракциями организации Гленнон Хайта».
«Они вели себя по-дилетантски», — сказал я, вспоминая легкость, с какой Гермунд обронил фамилию Харбрид, и непродуманность вопросов его жены.
«Конечно».
«Связаны ли монархисты с какими-нибудь серьезными организациями?»
«Только с церковью Шрайка», — ответила Гладстон. Она становилась перед каменным мостиком через ручей и, подобрав свое роскошное сине-золотое одеяние, присела на кованую железную скамью. «Ни один епископ до сих пор не вышел из подполья, знаете ли».
«Учитывая беспорядки, их трудно осуждать». Я остановился перед скамьей. Поблизости не было ни телохранителей, ни мониторов. Но я знал, одно угрожающее движение в сторону Гладстон, и я очнусь в изоляторе службы безопасности. Облака над нашими головами растеряли последнюю позолоту и светились теперь ровным серебряным светом, отражая огни бесчисленных эко-башен ТКЦ. «Как поступила служба безопасности с Даяной и ее мужем?» — спросил я.
«Они были подвергнуты доскональному допросу и находятся под арестом».
«Понятно». Доскональный допрос означал, что их мозги плавают сейчас в полностью изолированных от внешнего мира баках. Их тела будут содержаться в криогенном хранилище до тех пор, пока секретный суд не определит, можно ли квалифицировать их деяние как государственную измену. После процесса тела будут уничтожены, а Даяна и Гермунд останутся под арестом с полностью отключенными каналами восприятия и связи. Уже несколько веков гегемония не применяла смертной казни, но альтернативы ей были не из приятных. Я опустился на другой конец скамьи.
«Вы по-прежнему пишете стихи?»
Вопрос удивил меня. Я посмотрел вдоль садовой дорожки, где только что загорелись летучие японские фонарики и скрытые листвой люм-шары.
«Ну, как вам сказать?» — я задумался. «Иногда я вижу сны в стихах. Точнее, видел. Раньше».
Мэйна Гладстон принялась разглядывать свои руки, сложенные на коленях.
«Вздумай вы описать то, что сейчас происходит», — спросила она. «Что за поэма бы получилась?»
Я засмеялся.
«Я уже дважды начинал ее и бросал. Или, вернее сказать, он начинал и бросал. Это поэма о гибели богов и о том, как они противились своему низвержению. Поэма о метаморфозах, страданиях, несправедливости. И о поэте, который, как он считал, пострадал от несправедливости больше всех».
Гладстон повернулась ко мне. В полумраке ее лицо казалось нагромождением морщин и теней.
«И каких же богов свергают с престола сейчас, господин Северн? Само человечество или ложных богов, которых мы создаем себе на погибель?»
«Да откуда мне знать, черт возьми!» — вспылил я и отвернулся к ручью.
«Но вы принадлежите обоим мирам, не так ли? И человечеству, и техноцентру».
Я рассмеялся.
«В обоих мирах я чужак. Здесь чудовище, а там экспериментальный образец».
«Но кто же проводит эксперимент? А главное, зачем?»
Я пожал плечами. Гладстон поднялась. Я последовал ее примеру. Мы перешли ручей, слушая, как журчит вода. Дорожка велась между высокими валунами, покрытыми пышными лишайниками, мерцавшими в свете фонариков. Гладстон остановилась на верхней ступеньке каменной лестницы.
«Как вы думаете, господин Северн, удастся ли богостроителям техноцентра создать пресловутый высший разум?»
«То есть создадут ли они Бога?» — уточнил я. «Среди эскинов есть и противники этого проекта. Опыт людей подсказал им, что создание высшего разума — прямая дорога к рабству, если не к вымиранию».
«Но станет ли истинный Бог уничтожать свои создания?»
«Если иметь в виду техноцентр и гипотетический высший разум, — возразил я, — Бог не создатель, а создание. Возможно, божество может чувствовать ответственность лишь за те низшие существа, которые само создало».
«Тем не менее, техноцентр, судя по всему, взял на себя ответственность за людей уже много веков назад, со времени отделения эскинов», — произнесла Гладстон. Она пристально смотрела на мое лицо, точно на шкалу какого-то важного прибора. Я окинул взглядом сад. Дорожка светилась во мраке таинственным белым светом.
«Техноцентр преследует собственные цели», — сказал я, понимая, что секретарю Сената этот факт известен лучше, чем кому бы то ни было.
«И вы считаете, что человечество ему больше ни к чему?»
Я поднял руки в знак того, что отвечать не собираюсь. «Я чужд обеим цивилизациям», — повторил я. «У меня нет ни простодушия невольных создателей, ни бремени пугающей проницательности их созданий».
«С генетической точки зрения вы — человек до мозга костей», — сказала Гладстон.
Это не было вопросом, и я промолчал.
«Говорили, что Иисус Христос во всех отношениях человек», — продолжала она, — «и одновременно божество, пересечение человеческого и божественного».
Меня поразило, что она вспомнила эту древнюю религию. Христианство сменилось сначала дзен-христианством, потом дзен-гностицизмом, потом десятками и сотнями более жизнеспособных теологий и философских учений. Впрочем, мир, откуда происходила Гладстон, не был кладовой развенчанных культов. Я предполагал и надеялся, что не была такой кладовой и она сама. «Если он в полной мере и человек, и бог, — сказал я, — тогда я его двойник из антимира».
«Нет, — возразила Гладстон. — Я думаю, его двойник — Шрайк, перед которым собираются предстать ваши друзья-паломники».
У меня отвисла челюсть. Она впервые упомянула Шрайка, хотя я знал, а она знала, что мне это известно, что именно она хотела открыть руками консула гробницы времени и выпустить это существо на волю.
«Возможно, вам следовало принять участие в этом паломничестве, господин Северн», — заметила Мэйна Гладстон.
«Я и без того в нем участвую», — ответил я. «В каком-то смысле». Гладстон взмахнула рукой, и двери ее личных покоев распахнулись.
«Да, в каком-то смысле вы в нем участвуете», — согласилась она. «Но если женщину, несущую в себе ваше второе «я», распнут на легендарном стальном дереве Шрайка, будете ли вы вечно страдать во сне?»
На это мне нечего было ответить. Я молча стоял перед ней.
«Поговорим завтра утром, после совещания», — произнесла она, прощаясь. «Спокойной ночи, господин Северн. Приятных сновидений».